пока его обычно поздней ночью не будил пронзительный пароходный гудок. Мурат получал почту, греб к берегу, но лентяй Арбакеш всегда уезжал, не дождавшись парохода. Мурат, навалив на плечи кожаные мешки с почтой, брел по колени в воде 1,5 километра до берега. Мурат бродил с почтой по ночному морю 20 лет, и летом, и зимой, когда ледяная вода сводила ноги до судорог. Один раз он уронил мешок в воду, и часть писем подмокла. В тот вечер на антирелигиозную беседу пришли и молодой гузар, бывший спутник Прокофьева, и старый червовод из Фирюзы, имени которого никто не знал. Червовод разводил в былое время шелковичных червей. Но однажды у него не хватило тутовых листьев, главного сырья для его кропотливого производства. Умерла старуха-жена, и червовод пошел бродить по Туркмении, разнося повсюду свою мудрость бедняка. В первых рядах, конечно, сидел Бекмет. Он радостно кивал бариль, тараторил и толкал соседей, устраиваясь поудобнее. На лице его разливалось блаженство. Он с нетерпением ждал, что скажет бариль. «Старый притворщик», — подумала Бариль и начала говорить. Помогал ей гузар, хорошо знавший русский язык. Нужен был умелый подход. Бариль говорила не о том, что Аллаха нет, а просто и коротко объясняла истинное значение всяческих чудес — грома, молнии, автомобиля и парохода. Туркмены слушали, открыв рты. Бариль подумала, улыбнувшись, что это не собрание рабочих землекопов, а детский сад. Действительно, сожженные солнцем, отважные мужчины, знавшие в пустыне каждый след и каждый холм, громко смеялись от восхищения и хлопали друг друга по шапкам, поднимая облака удушливой пыли. Тонкие коричневые руки, умевшие бить из ружья без промаха на 0,5 километра, они прятали в рукава рваных халатов. Бариль еще не кончила, но Бекмет перебил ее и торопливо сказал: «Автомобиль, эту чертову арбу, выдумал человек, хвала ему. Но вот чего человек не выдумал, так это веселящего дерева, носящего имя Косак. Такое дерево могло быть создано только Аллахом». Слушатели обернулись к Бекмету, и глаза их заблестели. Бекмет начал одну из своих историй. «Было это в ауле Варун-Кала», — говорил он, не обращая внимания на недовольство Бариль. «Ты тоже слушай. Это случай из жизни, и я сам был его очевидцем. Я остановился в этом ауле по пути в Мекку. Я шел в Мекку потому, что я не хуже дервишей, которые слезали свою святость вместе с пылью с гроба пророка. Тогда по аулам ездили еще царские чиновники, а в Хиве сидел шах Сеид Асфендьяр. Русские чиновники собирали деньги. Давай каждый год 5 рублей, а через 20 лет тебя за это повезут пароходом в Медину, а оттуда ты можешь с толпой правоверных идти в Мекку. Пароход будет тебя ждать и не уйдет, пока опять не соберет столько людей, сколько овец в тесном загоне. Я давал 5 рублей, потому что я хотел быть святым, хаджи, и носить зеленую челму на своей глупой голове. И вот я получил бумагу и билет на пароход, и по пути в Ашхабад заночевал в ауле Варун-Кала у человека с рыжей головой по имени Хушет. Я рассказывал ему весь вечер о Мекке и Йемене, где цветет кофе, и в горах трепещут листьями высокие пальмы. Сердце правоверного не может выдержать таких соблазнов. Зависть ко мне грызла Хушета весь вечер. Потом приехал ночевать еще один гость на хорошей лошади и в новенькой арбе. Отходя ко сну, Хушет сказал: «Я подумаю, может быть, я тоже поеду с тобой в Мекку, чтобы увидеть вечернюю звезду прямо над черным камнем пророка». «Ты сделаешь доброе дело», — ответил я и уснул. Я проснулся ночью и услышал, что кто-то ходит около моей постели. «Кто там?» — спросил я с просонок. «Спи», — ответил Хушет, — «я ищу огня, чтобы закурить наргиле». Утром он встретил меня радостный и сказал, что он тоже едет в Мекку, но догонит меня в Красноводске. И действительно, он догнал меня в Красноводске, и мы вместе совершили великий путь, молясь и почти не принимая пищи. Ай, что мы видели! Мы видели города, где столько людей, сколько песку в бархане.